Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. Украина без НАТО, Россия без Совета Европы. Как будет вообще работать будущее в плане международных связей на политическом, на правовом уровнях? Каким может быть международный трибунал по Украине? И почему страны Запада весьма сдержанно реагируют на сообщения о нарушениях прав человека на Украине? В этом часу гость эфира на «Радио Спутник», адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Спасибо огромное, что пришли к нам в студию. Всегда приятно вас не только слышать, но и видеть. Нашим слушателям вкратце, быстро напомню информацию о том, что к нам в студию можно и написать, и позвонить. Можно написать сообщение по WhatsApp 968-766-3311, либо же позвонить по телефону 8495-951-0566. Самые конструктивные комментарии. Да и в целом ваши мысли обязательно будем каким-то образом включать в дискуссию. А дискуссию, Павел Алексеевич, давайте начнем со страшных слов, которые, когда сходятся в одном предложении, становятся еще страшнее. Это дети в заложниках. Та самая ситуация в Славянске, когда дети, отправленные в оздоровительный лагерь, в конечном счете оказались удерживаемы в СУ.
Ну, во-первых, это уже не первая ситуация, когда дети становятся заложниками во время вот таких военных действий. Первое случилось в 2014 году. Я это прекрасно помню. Когда вот на линию фронта попали несколько детских учреждений, прежде всего детей, которые остались без печенья родителей. Нам в аппарат дозвонились дети из интерната, в котором были разновозрастные дети, их там было немного, там было 17 человек всего. Но они дозвонились вот нам в аппарат уполномоченный и сказали, что у нас еды нет, рядом обстрелы, мы вообще не знаем, на какой территории мы находимся. Ну, собственно говоря, нам не это нужно. Нам нужно выжить и покормить детей. Мы тогда туда организовали гуманитарный конвой, а потом стали вывозить детей, которые попали вот в линию соприкосновения войск ДНР и войск ВСУ.
А можно уточнить, тогда... а в каком статусе вы вывозили? То есть вот вы представляли кого? Что российскую
сторону? А я вам скажу.
Это важный момент.
Дело в том, что тогда уже я переговорил с руководителями ДНР и ЛНР, которые только-только образовались тогда, чтобы хоть какая-то власть могла отвечать за тех детей, которые оказались фактически на линии фронта. И они по нашему образцу ввели уполномоченных по правам ребенка. Потому что перед этим... Я дважды выводил напрямую связь, кстати, вот на площадке РИА Новостей, мне давал РИА Новости тогда эту площадку, уполномоченного по правам ребенка Украины, который не мог ни на один вопрос ответить, не мог предложить ни одного конструктивного решения, как спасать детей, которые находились в самой ужасной ситуации. То есть это дети без родителей, находящиеся в детских учреждениях, фактически на линии фронта. И тогда было принято решение вывозить детей, временно эвакуировать в безопасную зону. Это прежде всего туда, куда шли беженцы. И была жуткая ситуация, когда выезжающий автобус с 11 детьми, такими вот сиротами, попал под обстрел ВСУ. Весь автобус был зарешечен, дети фактически бросили все документы, выехали на территорию России. И Киев нас обвинил тогда в похищении детей. И вот видите, как интересная ситуация возвращается. Фактически сегодня таким похищением занимаются... военнослужащие ВСУ или там нацбатальонов, которые удерживают насильно детей, отправленных на лечение. Это чисто фашистские методы. Нацистские методы, беспощадные. Это преступление против человечества и человечности. Нельзя, вообще мирных людей нельзя использовать в военных действиях в качестве живого щита и заложников. Нельзя детей использовать. То есть сейчас, по идее, вот вспоминая тот момент, когда мы вывезли детей из-под обстрела, уполномоченные по правам человека Украины, Лутковская, по-моему, или Лутовская, я уж не помню, она обратилась моментально в Совет Европы, который тут же осудил нас и обвинил нас в похищении, международном похищении детей. И тогда через наших дипломатов детей возвращали через Харьков, их вернули на территорию Украины, но в безопасную зону. Но, понимаете, я категорически был против тогда, потому что это фактически возвращение детей на войну. Сейчас, сейчас никто не реагирует, да, ни Женева, ни Гага, ни Брюссель, ни Страсбург. Почему не реагируют, когда детей используют в качестве заложников, как щит, прикрывая свои, так сказать, военные агрессивные действия. Моментально должны отреагировать все международные станции, невзирая на то, какие там стороны конфликта, какая национальность, какая разница.
Павел Алексеевич, а вот в продолжении, можно сказать, ваших слов, я понимаю, что с детьми, конечно, ситуация всегда более пронзительная. От СПЧ, Совет по правам человека, уточнение, замечание, призыв о том, что как-то Запад, что тогда, 2014 год, как вы упомянули, что сейчас реагирует несколько сдержанно. Это, наверное, еще мягкое выражение сдержанной реакции, если она вообще есть. Причем на нарушение прав не только детей, с детьми, опять же, это отдельно страшный пронзительный момент, но и вообще про права человека как-то вот... сдержанно реагирует.
А я думаю, что это очень невыгодно сейчас, прежде всего, Западу, коллективному Западу, и в частности, Совету Европы, реагировать на те факты, которые документируются. Это совершенно правильно делает сегодня и Совет по правам человека. Это совершенно правильно делает Следственный комитет и Генеральная прокуратура, которые документируют все нарушения. Как мы в 2014 году, я вот здесь уже говорил, первым отозвался Александр Иванович Бастрыкин, который до сих пор держит руку на пульсе, и следователи Следственного комитета все эти факты документируют, потому что это все большие тома уголовных дел о преступлении против собственного народа, о преступлении против мирных граждан, теперь о преступлении против детей, которые остались в заложниках на этих территориях. И вот когда-то, я уверен, состоится тот исторический трибунал, где все это будет предано огласке. Потому что эти факты надо документировать. То, что сегодня Совет по правам человека при президенте передает в правозащитные инстанции Европы, они должны это делать. Ну, понимаете, тогда получается, что эти организации превратились в оборотни, я имею в виду правозащитные организации Запада. Даже ООН, которая первая должна стоять на страже всех таких нарушений, и по этому поводу реагировать незамедлительно, потому что есть особые протоколы и регламенты. Когда речь идет о мирных гражданах, которые подвергаются агрессии, мирные граждане, которые используются в качестве живого щита и заложников. Когда речь идет о детях, есть особая процедура, моментальная реакция должна быть. Но ее нет, как сказали наши дипломаты, сдержанная реакция. Да ее вообще никакой нет, потому что невыгодно сейчас раскрывать и рассказывать о преступлениях киевской власти. Невыгодно. Сегодня все ополчились против России. Выгодно найти соринку у нас, чем собственные бревна в глазах не замечать.
А как это в принципе работает? Всегда казалось, что есть ли эти международные организации, ну какой-то, что бы ни происходило, нейтралитет все-таки, наверное, тоже должен быть.
Понимаете, о каком нейтралитете можно говорить, если Фонд мира заявляет о выделе, по-моему, 200 миллионов долларов на поставку вооружения на Украину? Ну, Фонд мира. Ну, тогда назовите его Фонд войны теперь. Понимаете? Полное, мы видим преобразование этих структур в полную противоположность.
Да, но с другой стороны, можно, в принципе, тоже, ну, как сказать, если постараться нейтрально подойти, что тот, кто для одной страны шпион, для другой разведчик, мол, мир, поддержание мира.
А вот для этого и создаются международные организации, которые обязаны соблюдать паритет и нейтралитет.
Угу, вот да. Я к тому и веду.
Но если мы с вами обсуждали, помните, что Швейцария впервые за 204 года нейтралитетом своим пренебрегла в угоду политических амбиций коллективного Запада. Если сегодня все европейские правозащитные организации, которые создали огромное количество конвенций, там их около сотни, и к большинству из них мы присоединились и участвуем в них, не соблюдают, собственно, конвенции, написанные вот эти кровью, фактически на костях наших предков, которые завоевывали мир в Европе, они не соблюдают их. Почему? Только ради того, чтобы еще раз продемонстрировать неуважение, презрение, ненависть к России. То есть они все стали заложниками вот этой пресловутой, казалось бы, элементарной русофобии. Но она есть. Потому что в один день не могло измениться все таким образом, что все писанные законы не соблюдаются. Абсолютно. Да, все международные нормы вдруг перестали существовать в отношении России. Видимо, это накапливалось. И сегодня вот этот нарыв просто прорвался, забрызгав этим вонючим гноем весь этот Запад. И мы должны понимать, что с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с коллективным врагом, который нас ненавидит. И ненавидит все русское. Вот что происходит сегодня. Если уже речь идет о том, чтобы дерусификацию культуры провести, то есть произведения, сейчас я видел, вчера или позавчера, отказались исполнять произведения Щедрина, по-моему. Отказался какой-то там европейский оркестр. Отказался исполнять произведения русского композитора. Это до чего мы дойдем? Ну хорошо, лишайте себя Достоевского, Чайковского, Толстого, пожалуйста. Мы-то не объединим от этого.
Лишат.
Да. Но разве это возможно? При том, что существует конвенция, да, о сохранении культурного наследия, о развитии культурных контактов и так далее, и так далее. Кто не соблюдает эту конвенцию? Разве мы запрещаем исполнять Чайковского, Рахманинова или Мусоргского? Нет, не мы.
Некоторые, скажем так, деятели культуры западные у нас таки попадают тоже под запрет с формулировочками, где там что-нибудь. Ну, я к тому, что такое есть.
Та попса, которая сегодня уходит и запрещает свои произведения исполнять на территории России, ну, вот я бы их век не слышал, честно скажу.
Есть ли какие-то призывы там к насилию, к что там с наркотиками, в общем, есть список, перечень, по которому можно посмотреть.
Ну, это точно не классические русские композиторы, которые...
Вкладов в культуру назвать сложно.
Да, внесли такой вклад, что, ну, ни одно Рождество без Щелкунчика не обходится. Нигде. Даже когда я учился в Америке, и то в Америке под Рождество везде ставили Щелкунчика и показывали. Поэтому они сами себя обделяют этим. И опять же, повторяю, это случилось не в один день. Это накопившаяся злоба, которая проявляется в такой форме. Да, конечно, будет откат назад, будут пересмотрены когда-то все эти, так сказать, проявления негативные, агрессивные, но мы должны понимать, что мы все равно не вернемся в прежний мир. Мы не вернемся в прежний мир никогда. Мы простим, мы русские, мы прощаем, мы умеем прощать, мы умеем забывать все плохое, но нам не простят. Если даже мы сейчас победим, а мы не имеем права не победить в этой ситуации нацистов и шайку наркоманов, и нацистов, как сказал наш президент, захвативших власть в Киеве, и выстоим перед этим напором, а мы неизбежно выстоим, нам просто другого нет у нас пути, невозможно нам не выстоять. За нами стоят тысячелетия наших предков, которые выстаивали и побеждали всегда.
Павел Алексеевич, еще одна тема, вот как раз вы чуть-чуть ее и заявили выше, и мы, кстати, действительно с вами недели ранее об этом говорили, о международном трибунале. В ЛНР об этом заявили, заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока уточняет, кстати, что ГАГа и Евросуд, Европейский суд по правам человека, инстанция вроде как есть, но при этом призрачная в плане правосудия. Что вот за неделю прошло, потому что сейчас действительно меняется все, ну, фактически от дня ко дню.
Ну, я очень рад, что мы одним из первых с вами сказали об этом, здесь, в этой студии «Радио Спутник», заявили, потому что, на мой взгляд, а я все-таки прежде всего законник, да, правовик, юрист, как угодно меня называете, все-таки я считаю, что не только документировать надо те преступления, которые совершались и совершаются на территории Донецкой, Луганской народных республик, а нужно все-таки их доводить и до действия той формулы, которая говорит, что наказание должно быть неизбежным за совершенные преступления, а за военные преступления вдвойне. Поэтому здесь надо искать инстанцию, которая справедливо будет это рассматривать.
Или создавать.
Конечно. Инстанции такой нет сегодня, потому что мы видим, нас из всех международных организаций либо игнорируют, либо изгоняют, либо закрывают нам двери. И совершенно там меняются принципы и работы, и сотрудничества, которые ущемляют нас ни за что, ни про что, без всяких правовых оснований. Поэтому вариант — это вернуться, как я уже приводил пример, к историческому прецеденту, когда в 43-м году была подписана Московская декларация, и она стала потом прообразом и возможным правовым основанием для создания Нюрнбергского военного трибунала над нацистами. Вот по этой же формуле сегодня можно создать такую декларацию. К ней однозначно должны присоединиться Россия и Белоруссия. Возможно, государства, которые, я уже упоминал, не стали голосовать по резолюции, осуждающей Россию за специальную военную операцию. То есть открыто сделать эту декларацию, но уже двух стран достаточно для того, чтобы ДНР и ЛНР, кстати, могут не присоединиться, поскольку мы их признаем, и создавать свой трибунал над теми, кто совершает военные преступления, преступления против мирных граждан на территории этих республик. Прежде всего, мы должны быть заинтересованы в наказании тех, кто наших граждан, российских, русских, преследует, уничтожает и делает жертвами войны.
Если здесь вот все-таки посравнивать с серединой 40-х, не будет такого, что ну вот в то время как-то действительно вроде как весь мир, ну вот вокруг буквально нескольких стран, как это правильно назвать, стран оси, да, объединялся или рассматривал?
Ну, вы знаете, мир-то в то время очень поздно прозрел. Я бы не так говорил.
Прозревал ли вообще? Ну, суть в том,
конечно,
что Московскую...
Вся Европа прекрасно сдалась Гитлеру, и та же Швейцария спокойно, так сказать, обслуживала, будучи нейтральной.
Ну, к 45-му это понимание все-таки было вбито.
Почему? Оно было вбито? Ровно потому, что Россия начала одерживать победу и вышла к границам Европы. Только тогда Запад коллективно очухался и понял, что еще немного, и русский солдат просто придет, освободит, и неизвестно, уйдет ли. Но опять же, историческая правда состоит в том, что и Суворов приходил, правда, и Брусилов, которого фактически тоже предали в определенный момент из-за этих всех революционных событий в России, когда он прорвался, ну все, дошел уже до Европы, можно было дальше гнать и гнать немца. Да, и мы всегда уходили. Мы освобождали и уходили. А может быть, не надо было уходить? Может быть, все-таки Россия от Атлантики до Тихого океана, и все, и нормально, и порядки были бы совершенно другие. Но мы соблюдаем международные правила и права. Мы соблюдаем суверенитет государств, которые сами определились, в каких границах, в каком населении и так далее, там жить. Я сегодня вспоминал аналогию замечательную Брестского мира. Почитайте историю, как это происходило. Как предали фактически наших граждан, как отдали часть территории.
Потом почти сразу вернули.
Не все мы вернули, во-первых. А во-вторых, извините, Ленин называл как Брестский мир? Похабным. Даже Ленин называл его похабным.
И
кто первым нарисовался подписывать отдельный договор по Брестскому миру? только что образовавшийся через неделю после революции в Санкт-Петербурге, в Петрограде, извините, нарисовавшаяся Украинская Народная Республика со своими правами, со своими требованиями, да? Какое было требование при подписании договора с центральными державами, а именно с Австро-Германской империей? Воевать против советской армии, Красной армии. Вот, и воевать против России. Понимаете, вот какое выдвигалось требование. И чем все это закончилось? А ведь в 92-м году, когда последний руководитель этой Украинской Народной Республики передавал полномочия, он был в изгнании, конечно, все это время, передавал полномочия кому? Кравчуку. И говорил, что вы теперь правопреемники. И поставив в неловкое положение, на самом деле, первого президента Украины. Потому что как, если вы наследуете Украинскую Народную Республику в изгнании, это один разговор. А если вы наследуете Украинскую СССР, да, совсем все, что у нее есть. Правовые это другой, другие, да, правовой, да, режим. Поэтому с этим надо тоже разбираться.
Павел Алексеевич, на секундочку буквально вас прерву. Нашим слушателям напомню, что «Радио Спутник» можно не только слушать, но и смотреть. Открывайте когда записные книжки, вспоминайте логины, пароли от одноклассников. На Рутюбе мы тоже есть. Поэтому можно посмотреть или, например, прислать свой комментарий в наш эфир.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Ну, а мы продолжим. Я напомню контакты, по которым как раз-таки этот комментарий можно к нам направить. Можно написать нам в WhatsApp 968-766-3311, либо позвонить по телефону, если ваш комментарий будет интересным, любопытным, обязательно попадет в эфир 8-495-951-0566. Мы же снова в эфире, все еще в эфире, Павел Астахов у нас в студии. Павел Алексеевич, я вас приветствую еще раз.
Да, еще раз здравствуйте.
Мне кажется, очень удачно как раз подошли к такому моменту в первой части программы. Вот вопрос про преемственность, вопрос участия в различных союзах, организациях. Дело в том, что продолжаются так или иначе переговоры делегации России и Украины. От Зеленского снова прозвучало, что Украина в НАТО не войдет. Казалось бы, почему нельзя было это какой-то печаткой шлепнуть еще два месяца назад. Но при этом тоже, я вот не знаю, насколько это соотносится, за сотрудничество России подписан закон о тюремном заключении до 15 лет. То есть вроде бы как-то мы конструктивно настроены, но сотрудничество это тюремно, как это, уголовно наказуемо.
Но это уже, знаете, такой прецедент, наверное, исторический, когда вдруг всю страну объявляют незаконной и говорят, что за сотрудничество с Россией это уже преступление, сотрудничество. И это пройдет, конечно. Что интересно, мы с вами наблюдаем, как украинская власть начинает сдавать свои позиции. Одну за другой, одну за другой. Значит, сперва кричали: небо закройте, да? Собрались министры Альянса НАТО, сказали: нет, небо не будем закрывать, иначе приведет это к войне однозначно в воздухе, и еще неизвестно, так сказать, чьих самолетов будет сбито больше.
Боевое противостояние России, конечно, и НАТО, а это прямая
очевидно,
дорога.
Очевидно, что да, и ракеты сразу ядерные на изготовку станут и так далее. Да, поругал, покритиковал их Зеленский, сказал, что невнятно что-то они там все объясняли, нет решительных шагов и так далее, и так далее. Да, кричали: сейчас нас по ускоренной программе Евросоюз, не получилось, да? Совет Европы, извините. Да, не получилось по ускоренной программе. Соблазнили еще ряд государств, которые тут же побежали подавать, там Молдова, Грузия, побежали подавать документы. Ну, думали, сейчас откроется калиточка, сейчас мы все сюда зайдем. А нужны ли вы? Друзья, вы заблуждаетесь. Коллективному Западу нужны новая кровь, новые, так сказать, богатства, новые территории, непроблемные, которые можно прийти и высадить, как Болгарию. Пришли, высадили. Посмотрите, что в Болгарии осталось после того, как она вступила в Евросоюз зашла. Посмотрите. Я вот ездил туда, у меня была презентация нескольких книг, там, которые издавали, пытался издавать самое крупное издательство болгарское. И как они рассказывали, с сожалением. Розовая долина уничтожена. Все эти сады, которые нам поставляли, эти компоты персиковые, помните, в детстве? Черешневые компоты, персиковые, розовое масло, это эти джемы и так далее. Этого ничего нет. Вот эта евроинтеграция пресловутая привела к тому, что страны, которые не выдержали давления этой махины европейской, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, они фактически почти разорены, они в огромных долгах колоссальных. Но сейчас не об этом. Сейчас мы говорим о переговорах и попытках Зеленского продолжать игру с плохой миной, но с плохой игрой, то есть но хорошей миной. Хотя уже и мины, по-моему, никакой нет. Не получится никакие условия, которые сегодня Зеленский будет выдвигать и предложения делать Западу, чтобы его быстро-быстро куда-то приняли или не приняли, не пройдут. не будет коллективный Запад заступаться за того, на ком уже поставлен крест. А крест на нем поставлен. Сегодня все эти санкции – это не в поддержку Зеленского. Это против России. Это разыгранная карта. В данном случае вот эта власть, которая уходит и однозначно должна быть забыта. Ну, не то, что забыта, она должна уйти. Невозможно с этой властью дальше разговаривать после того, как президент назвал их шайкой наркоманов и нацистов. И совершенно правильно. Поэтому однозначно никаких уступок в их адрес не будет. Поэтому заявление о том, что Украина не вступит в НАТО, ну, простите, это уже без него. Это уже без него будет решать народ Украины. И я уверен, что народ Украины никогда и не вступит в НАТО. Давайте откатимся чуть назад и вспомним, как это было. Ведь эти вопросы обсуждались, начиная с 91 года. И были массовые демонстрации, не хотим в НАТО, не пойдем в НАТО и не будем в НАТО. Они были все. Это молодое поколение не помнит. Я помню все эти демонстрации. Люди были в ужасе после 91 года. Они отделились не для того, чтобы самостоятельность объявили, не для того, чтобы вступать в НАТО и ставить ракеты американские и натовские у себя.
Но потом-то появились и кружевные трусики, вот эта вся история, конечно, и Европа, и НАТО.
Конечно,
ну,
потому
вот
что начало Запад начал кормить нацистов, неонацистов, националистов, играя на этих настроениях. Опять же, ну, аналогия столетней давности. Ровно то же самое происходило в той самой Украинской Народной Республике, и потом в организовавшейся там целый ряд, там этих было огромное количество всех этих республик, пока, значит, не пришел Петлюра. Вот, и...
Но участвовали-то в таких вот в мероприятиях и лозунги писали не только же люди, которые прям непосредственно, как это, в шайку наркоманов и нацистов ходят, и обычные люди просто вот у которых что-то... Ну, действительно, Европа здорово, круто,
во-первых,
весело.
Во-первых, это происходило не в один раз. Угу. На протяжении 30 лет вскармливался на Украине, вскармливался вот это вот неонацизм, вот это антирусские настроения и уже русофобия. Уже мы сегодня имеем дело с выращенной русофобией, в которую втянут уже несколько поколений. Очень наглядно это все показал Никита Сергеевич Михалков в экстренном выпуске «Бесогона». Ну, пересмотрите, друзья, посмотрите, с 91 года заставляли подписывать в военкоматах обязательства, если надо, по призыву воевать против русских и против России. И стрелять, понимаете? Вот когда это все началось, в 91 году. И сегодня мы имеем дело уже с результатом многодесятилетней работы, работы плановой. Понимаете, не на эмоциях, сейчас мы стали самостоятельными, будем любить, кого захотим. Да нет, вот мы вам покажем, кого надо любить, и мы здесь будем порядки наводить, так решил Запад коллективный по отношению к Украине. И не в первый раз, еще раз обращаю ваше внимание, это было и раньше, опять на те же грабли. Теперь давайте все-таки о переговорах поговорим. Вот мы перешли о том, что переговоры продолжаются. Что самое печальное, на мой взгляд, сегодня происходит? Вот от того, что я несколько даже... скажу так вот, занервничал и был, может быть, даже шокирован. Это вот околодипломатические рассуждения, так называемые. Вот посмотрите, что происходит. Кто-то говорит, да, решение, где быть ДНР, ЛНР, примет сам народ. Простите, ну так вообще-то уже ЛНР и ДНР приняли давно решение, были референдумы, и все они уже сказали по этому поводу. Зачем вы снова отправляете нас и этих людей, которые в недоумении сегодня слушают такие заявления, и говорят, а простите, а что нам решить? Мы все решили. Дальше. Слышу заявление. Речь о смене киевской власти не идет. Извините, а о чем тогда идет речь? Как можно дипломатическим работникам высказывать такие предположения, делать такие заявления в тот момент, когда президент четко обозначил, шайка наркоманов и неонацистов захватила власть? Друзья, давайте все-таки смотреть на то, что происходит с открытыми глазами. Дальше. Объявляет один из переговорщиков, что намечен существенный прогресс и уже близко подписание мирового соглашение, мирного соглашения. Друзья мои, вот я плохо себе представляю переговорщика, который ведет переговоры с террористом, захватившим заложников, да, который зашел туда, поговорил, выходит, говорит, друзья, уже хорошо, я уже договорился, сейчас вот сейчас выпустят людей, вот сейчас мы им вертолет дадим и денег, и все выпустят. Сейчас я еще расскажу и снова вам расскажу. Да не может быть такой переговорщик. Переговорщик отчитывается и докладывает тому, кто его послал. Его задача молча, терпеливо отстаивать интересы своей страны и выполнять поручения, а не выходить и пиариться и рассказывать о том, о чем мы там договорились, какие сейчас мирные соглашения подпишут, и близка ли победа. Не это задача переговорщика. Переговорщик не комментирует, не дает интервью. Это надо просто запретить, потому что это сбивает прежде всего наших военных. Вот эти разговоры, почему они меня так тревожат? Они, вот опять же возвращаясь к Брестскому миру, когда предали всех солдат и заставили брататься с этим противником, который вчера был здесь. И от этого была армия разложена напрочь. Весь боевой дух пропал. Армия разложилась от того, что их предали сзади переговорщики. Так и здесь. Не надо предавать наших солдат. наших военных, которые каждый день рискуют жизнью. Не надо делать их заложниками, чтобы они оглядывались и ждали. А вдруг мы сейчас вот займем вот эту позицию, да, вот здесь выбьем эти нас батальоны, а нам скажут, не-не-не, ребята, а теперь назад отходите, мы договорились, что это территория, которая останется там, у украинской власти. Нельзя сеять такие сомнения. Недопустимы эти разговоры во время ведения военной специальной операции.
Павел Алексеевич, сделаем, опять же, небольшой перерыв на выпуск новостей на радио «Спутник». Другие любопытные, важные, очень злободневные моменты обсудим подробнее через несколько минут. Адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов в студии радио «Спутник».
В эфире радио «Спутник».